Борец Довгелла. Метранпаш Довгелла казался воплощением терпения. У него была своя житейская философия. Сводилась она к тому, что человек состоит из множества слабостей, но к ним следует относиться снисходительно. В общем, он был твердым последователем евангельской догмы. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Кроме того, большинство человеческих поступков Довгелла считал капризами. Иногда эти капризы были просто необъяснимы. В таких случаях Довгелла долго чесал шилом, непременным оружием метранпажа, у себя за ухом, расковыривал кожу до крови и смущенно молчал. Таким необъяснимым капризом была, например, манера редактора газеты писать передовые статьи. Он писал их так ловко, что можно было заверстывать любой абзац в любое место. Конец в середину, середину в начало, а начало в конец. Или наоборот. При этом течение мысли редактора ничуть не страдало. И бледный смысл его строк сохранялся в неприкосновенности. Поэтому верстка каждой передовой статьи превращалась в типографии в решение задачи с несколькими неизвестными. Даже наш корректор Семен Акопович, самый образованный человек в Батуми, близоруко вчитываясь в гранки передовой статьи, приходил в отчаяние и говорил мне: «Ставьте, как попало. Я снимаю с себя ответственность за эту членистоногую статью. Такие статьи размножаются почкованием. Из одной можно сделать 100. Надо только механически переставлять фразы. Предположим, что в статье 45 фраз. Значит, путем перестановок мы можем получить свыше 2000 статей». Но редактор, оказывается, хорошо помнил порядок абзацев в своей статье и каждый раз устраивал нам плаксивые скандалы. Семен Акопович принадлежал к категории корректоров-философов. Он знал все законы корректорского дела. В свободное время он сам набирал эти законы-лозунги и вывешивал их на стене корректорской клетушки. Главный лозунг: «Шум — злейший враг корректуры», был набран афишными буквами, и по сторонам его стояли в ряд 4 угрожающих восклицательных знака. Внизу, под этим лозунгом, была приклеена к двери узкая полоса бумаги. На ней было набрано: «Не задавайте корректору во время работы никаких пустых и посторонних вопросов. Даже можете с ним не здороваться, он не будет в обиде, ибо этим вы ему только поможете». А в самой клетушке у Семена Акоповича висели 2 железных предупреждения: «У каждого наборщика свои собственные ошибки», и «Ни один наборщик не может набирать без ошибок». Это последнее изречение вызвало бурю негодования среди молодых наборщиков. Старые наборщики только посмеивались. Они знали по опыту, что Семен Акопович прав. И действительно, бунт продолжался не больше получаса. Он затих, когда Семену Акоповичу подали оттиск первой гранки, тщательно набранный лучшим молодым наборщиком. Семен Акопович, без всякого злорадства, наоборот, даже с некоторым сожалением, нашел в наборе 3 серьезные ошибки. На нас, литературных сотрудников, самые сильные впечатления производил совершенно бесспорный, но неожиданный плакат Семена Акоповича, адресованный всем писателям и литераторам: «Пишите разборчиво и, по возможности, коротко. Не забывайте, что корректор, чтобы прочесть даже небольшую книгу в 10 печатных листов, совершает своими глазами путешествие по бумаге длиною больше километра». Этот плакат бросал нас, пишущих, в дрожь. Мы все старались писать разборчиво и коротко, но это не всегда удавалось. Что касается меня, то я так и не научился писать разборчиво. Но все же начал писать гораздо короче, чем раньше.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
После верстки мы пили с Семеном Акоповичем и Довгелла чай на заваленном гранками столе. Семен Акопович доставал из карманов своего старенького пальто глинцевитые хрустящие бублики, посыпанные маком. Можно было поговорить о литературе и политике, о корректуре, о разных толковых словарях. При этом Семен Акопович вступал со мной в бесконечные споры по поводу написания некоторых слов. Переспорить его не смогла бы целая всемирная конференция лингвистов. Одно из чудачеств Семена Акоповича состояло в том, что он, в противоположность всем корректорам, не признавал авторитет Даля. Он считал, что Даль позволял себе вольности по отношению к русскому языку, слишком нажимал на местные диалекты и иногда давал не совсем правильное толкование словам. «Но я, — говорил Семен Акопович, — все ему прощаю за то, что он проводил ночи напролет у постели умиравшего Пушкина. Когда я говорил, что читаю словарь Даля как роман и удивительный памятник народной поэзии и народного острословия, как живописную энциклопедию русской жизни, Семен Акопович снисходительно улыбался и высоко подымал костлявые плечи. В начале этой главы я писал, что Довгелла был воплощением добродушия, но злоупотреблять его добротой было все же рискованно, а иной раз просто опасно для жизни. В этом я вскоре убедился. У Довгелла была своя наборная касса. Он обычно набирал объявления или расписание пароходных рейсов, и потому в его кассе, кроме всяких затейливых шрифтов, были еще небольшие клише. Довгелла вставлял их в объявление чаще всего в двух случаях: когда этого требовал заказчик или когда объявление нравилось ему самому. Перед расписанием пароходных рейсов Довгелла ставил старое, наполовину стертое клише. Оно изображало допотопный колесный пароход с мачтами и множеством снастей. По случаю НЭПа, вернее, в преддверии НЭПа, в Батуми открылись доморощенные институты косметики и частные мастерские, изготовлявшие корсеты, лифчики, шляпки. Такие объявления Довгелла, весело почесывая шилом за ухом, заверстывал клише, изображавшее кокетливую женскую головку с распущенными волосами. Каждый раз при этом наборщики подмигивали друг другу, но осторожно, чтобы не заметил Довгелла. Семен Акопович таинственно рассказал мне, что жена Довгелла, какая-то бывшая польская графиня или княгиня, не то Потоцкая, не то Комаровская, занимается шитьем лифчиков. Этим наборщики и объясняли склонность Довгелла украшать виньетками такого рода галантные объявления. По словам Семена Акоповича, жена Довгелла была капризная и красивая, несколько обветшалая гоноровая дама. Она помыкала мужем, как мальчишкой. При ней Довгелла смущался, терял дар речи и становился кротким, как кролик. В обычное время кротость Довгелла изменяла ему только в том случае, когда его доводили до крайности. Тогда он становился опасен, как взбешенный буйвол. Напротив Довгелла за кассой работал молодой наборщик Нико, любитель шуток, мистификаций и розыгрышей. Но наборщик неважный. Было несколько случаев, когда Довгелла в сердцах заставлял Нико перебирать все заново. Нико очень обижался и втайне придумывал способы мести. Наконец Нико осенил, и он придумал, так ему сгоряча казалось, остроумную и тонкую месть. Он задержался под каким-то предлогом в типографии, и когда все ушли, набросал во все ячейки наборной кассы Довгелла куски хлеба и окаменелого сыра. В типографии было множество крыс, больше, чем в трюме океанского грузового парохода. Крысы неторопливо бегали под ногами даже днем. Довгелла почти без промаха бил крыс на повал свинцовыми бабашками. Нико не ошибся. Толпа крыс с писком и дракой ринулась в наборную кассу Довгелла и, пожирая хлеб и сыр, перерыла все буквы в ячейках. Чтобы привести кассу в порядок, надо было потратить много времени. На следующий день я зашел зачем-то в типографию, и дальнейшие события разыгрались у меня на глазах. Довгелла долго и совершенно спокойно смотрел на свою оскверненную, перепутанную кассу и молчал. Нико перемигивался с молодыми наборщиками и веселился. Он чувствовал себя в безопасности. Крысы не оставили ни крошки хлеба и сыра, и у метранпажа не было никаких улик. Он, конечно, мог догадаться, кто из наборщиков устроил эту историю с крысами. Но чем дольше Довгелла молчал, почесывая шилом за ухом, тем больше начинал тревожиться Нико. Неожиданно Довгелла протянул свои длинные, как у гориллы, лапы, схватил Никой, совершенно спокойно понес на вытянутых руках к открытому настежь окну. Типография помещалась на втором этаже, окна выходили во двор. Нико онемел от ужаса, он даже не пытался вырваться. Он висел в руках у Довгелла, как мертвый котенок. В типографии наступила глубочайшая тишина. Довгелла осторожно протянул за окно руки с зажатым Нико, разжал пальцы, и Нико, вскрикнув, упал со второго этажа на кучу песка под окном. Песок этот держали на случай пожара. Довгелла вытер руки, вернулся к своей кассе и сказал: «Предупреждаю всех, в другой раз, как к окну, мокро станет». Какой-то наборщик хихикнул. Довгелла повернулся в его сторону и, медленно опустив руки, сжатые в кулаки, двинулся на веселого наборщика. Тот отскочил и бросился к дверям. За ним в двери кинулись, толкаясь, все наборщики. Они с грохотом скатывались по лестнице во двор, озирались и бежали к подворотне. Паника охватила типографию. Нико потом 3 дня притворно хромал. Он был бледен и осторожен. Довгелла же с обычным добродушием заверствовал в объявлении о новом средстве для усиления бюста головку кокетливой женщины с бриллиантом на груди. От бриллианта расходились тонкие линейки. По убеждению Довгелла, они изображали блеск бриллиантовых лучей.